Vă vătăraia paralipomenon, pierdere vătăraia. Соломон, конечно, был, кажется, ну, верующий человек и имел какой-то мере духовности, но понятно, что в конце концов он вообще отошел от веры в старости лет. Написано, что у него было много жен из разных стран, которые не были верующих, и они как-то, ну, ввели ему, в принципе, в заблуждение. И тоже он писал, кажется, «Экклезиаст», который тоже, это книга, где он как-то жаловал, что, ну ладно, все хорошо, жить просто для сегодня, завтра ничего не будет. И, кажется, он потерял свою веру. И это только было в старости лет. Но видите, как в молодости, он даже начинал, по-моему, немножко не то. В 6 стихе, 1 глава, 6 стих, написано, что он вознес 1000 всесожжений Богу. Но Бог сам сказал, что столько жертвы, столько животных, он это не хотел. Он хотел, в принципе, сердце человека. А Соломон думал из-за того, что он принесил столько, но тысячу всесожжений, тысячи животных, вот, что как-то он сделал то, что Бог хотел. А Бог хотел его сердце. Но это, конечно, так, что он все молодец в том, что когда Бог ему сказал, проси, что мне дать тебе. Он не спросил за, ну, всякие это, ну, богатство и так далее. Он спросил за премудрость. И это для Бога, это была прелесть. И кажется, что Бог очень-очень сильно это понравилось. И пробовал дать ему всякий по-другому, как награда, из-за того, что он так спросил. Итак, духовность Соломона сперва не было совсем плохо. Это как-то было смешно. У него был такие жен уже в молодости, которые не верили в Бога, но они тоже как-то тянулся и тоже к Богу. А если мы такие, что, ну, половина нашего сердца с Богом, половина вообще не с Ним, через время придется, что нет, мы вообще уходим от него. Это вот по образу Соломона. И урок в том, что нам придется 100% отдаться Богу. И не просто вот пробовать как-то балансировать, что ну ладно, я буду чуть для Бога и чуть я, ну, по-плотскому. Нет, он хочет полное. И это только, в принципе, только так. Итак, почему он спросил за мудрость? Он сам объяснил 10 стих. «Ибо кто может управлять всем народом твоим великим?» То есть он спросил мудрость не просто для себя, чтобы он, например, понял бы всякие науки, чтобы он понял бы, как эта штука работает или как. Он спросил мудрость, чтобы он мог управлять народом Божьим. И я думаю, если мотивация для нашей просьбы, это не для себя, это чтобы дать кому кое-что, это, если эта мотивация, это для вот других людей, то мы, по-моему, получаем. А если только для себя, это не обязательно. И Иисус об этом говорил, когда он дал притчу, он сказал, что был человек, у кого, ну, был гость в полночи. Тот человек пришел, сказал, я голодный, дай мне, пожалуйста, хлеба. Он сказал, я бедный, у меня хлеба нет. Ну хорошо, я буду как-то уходить и умоляю мой богатый сосед. Вдруг он дает нам вот тот хлеба мне, чтобы я могу тебе передать. И Иисус сказал, что это похоже с нашими просьбами к Богу. Что если мы будем обратить к Нему не ради себе, а ради нужды другого человека, то Он дает нам. Я думаю, что в принципе в этом случае, если на самом деле наши мотивации чисты, что дай мне, пожалуйста, эту, знаю, что это не для себя, это ради другого человека, особо тех, ну, народом Божьим, то Он обязательно слушает. И я думаю, что здесь у нас типический пример, что Соломон спросил мудрость, он сказал, чтобы я могу управлять народом Божьим. То это хорошо. Он не спросил просто для себя, и Бог дал ему. И когда прочитаем, допустим, притчу Соломона, мы читаем тот мудрость, который Бог дал ему. Хотя кажется, что он сам не обратил не очень много внимания к этому мудрости, которую Бог сам дал ему ради других. То есть получилось, что он только был какой-то канал. Он получал мудрость от Бога, передал народам, но сам, кажется, это ему не коснулся. И мы сможем быть похожи, сможем читать Библию. Прекрасно читаем здесь, видим здесь откровение Божие, мудрости и так далее. И мы сможем даже это передать кому. Но наше сердце может быть очень далеко от этого. То есть у нас такой тенденции как-то читать, как-то слушать, и все равно это очень далеко от нашего личного сердца. Так как мы читали в прошлой неделе об Езекииле. И что Бог сказал, когда Езекиил ты проповедуешь, ты как-то для им, то есть для народа, так как человек, который поет очень красивые песни. Они слушают тебе с удовольствием и уходят. И сразу в этот же момент забывают о том, что ты сказал. Но для им это очень приятно слушать твой голос. И так может быть с нами. Так приятно изучать Библию, да. Преломление хлеба делать, подумать о любви Христа. И сразу об этом не помним. И как-то обратно, старым образом, не только жизнь, а мышление, бытие полное. В Второй законе Бог дал царю Израилеву закон. И он сказал там, что когда царь вступает на троне, ему надо переписать закон Божий, и для него нельзя собрать золото, серебра, нельзя собрать колесниц, нельзя иметь вот такие кони. Это нельзя для царя Израилева. То есть Бог имел в виду, что царь Израилева должен как-то нападать, уповать на него. На его ангелов, на, как сказать, колесниц Божия. Ну, в 14 стихе набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. Столько, что он даже разместил их в колесничных городах. То есть он пришлось вот строить специально в городах. У него было столько такие. Мы читали, как, когда у Давида было несколько колесниц и несколько коня из каких-то битв, где он им захватил от соседние царя. Он много этих животных, много этих коней уничтожал, но он некоторых остался у него. Я заметил, что тот слабость, который Давид разрешал себе, было, скажем, чуть-чуть. А у его сына было много. То есть Давид имел несколько колесниц, несколько таких коней, которые было для него нельзя. А у его сына Соломона было очень много. Так как у Давида было несколько жен. Это тоже не совсем то. А у Соломона было тысяча. Итак, наверное, мы думаем, да ладно, я могу пропускать себе, разрешать себе какой-то маленькой мере греха. Но опять, если мы не будем 100% отдаться вот к Богу, это все закончится плохо. В этом случае закончится плохо из-за того, что вот тех под нашим влиянием, или наши дети, наши друзья, когда они видят, что, допустим, ты разрешаешь себе какой-то, допустим, алкоголь, какой-то мере пьянства, вот, они тем более уходят 100% вообще туда. И Соломон, кажется, даже в молодости как-то думал, ладно, отец мой Давид так сделал, я могу много сделать. А видите, если ты на личном отношении с Богом, так не получается. Мы не будем, как Павел сказал, судить такие дела согласно мере человека, согласно мере другого человека. Ой, он так делает, и он такой верующий человек, тогда я смогу. Нет, это вопрос о нашем личном отношении с Богом. Мы понимаем из Слова Божьего, что так надо или так нельзя. То есть это не важно, кто посреди наших братьев, сестер, кто это делает, кто не делает, это ни при чем. Надо сравнить, что Иисус сделал бы в этом данном ситуации. Не с том, что Он сделал бы, или они делают, или она делает, это ни при чем. Смотрите, как Соломон начинал с этими коня и колесниц в 16 стихе, 17. Кони Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница получаемая и доставляемая была из Египта за 600 сиклей серебра, а кон за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хетейским и царям арамейским. Я понимаю, что Соломон начинал просто торговаться с этими конями, потому что Израил находился между много больших государств на севере от Израиля. А колесниц и эти кони были из Египта на юге. И так Израил как-то находился как-то по пути. Я понимаю, что сперва Соломон просто доставлял этих колесниц и кони за тех северные царства. Он, как сказать, торговал с этими и взял для этого деньги. Ну, конечно, начиналось, что он, ну, осталось некоторых для себе, дальше, до таком степени, что у него было тысяча в тысяча такие кони и колесниц для себе. Если мы будем как-то мешаться с такими мирскими моментами, это так, как человек, который считает, ну, я могу торговаться с наркотиками, а я сам не буду это трогать. А рано или поздно получается, что он сам начинается с этими вот заниматься. Это очень экстремальный вот пример. Ну, и тоже, в принципе, для нас всех. Сразу, когда начинаем как-то играться, вот, с этими моментами, мирской, ну, грешный, мы скоро всего будем и сами туда. Например, мы сможем считать, что, ну ладно, я могу всякие злости и грех смотреть по телевизору или по интернету, а я сам не буду это делать. Просто интересно, просто буду как-то заниматься с этими визуалом. Ну, я сам не буду, конечно, это делать. Все равно это влияет на человека очень сильно. Рано или поздно это влияется. И, в принципе, мы начинаем понять, что это нормальное поведение. И наше моральное уровень, наша совесть как-то портится из-за этого. Хорошо, в 3 главе Соломон начинал строить тот дом для Бога. Видите, в первом стихе положил Соломон построить дом именно Господню и дом царский для себе. Я понимаю, что он строил два дома. Для Господа и для себе. Ну, так и написано в другом главе. Третья книга царств. Итак, всегда его сердце, по-моему, как-то было разделено. Ну да, он хотел строить дом для Бога. И он так и сделал. Но он и тоже строил свой дом для себя. Как-то в параллели мышления. Но в 5 стихе он правильно сказал. Дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш. Факт того, что Бог велик, требуется, что он тогда великий дом для него построил. И здесь мы читаем, как он хотел самое лучшее для Бога. И тот принцип, что мне надо делать самое лучшее для Бога, безусловно, это правильно. Придется так, что нам должен делать самое лучшее для Бога. Итак, это не просто вопрос минимализма, что я, ну, буду посетить собрание, я буду вот, ну, частично к Богу. Если Бог на самом деле велик, если на самом деле Он дал нам Его Сын, если Иисус на самом деле пролил Свой кровь для нас, если на самом деле мы будем жить вечно из-за того, что мы крещены во Христе, Он воскрес, тогда я и тоже буду воскреснуться с Ним, тогда требуется от нас, ну, все. Мы не хотим как-то, как минималистов. Ну, что я могу по минимуму делать? Да нет, если мы на живом отношении с Ним, мы хотим все, от полного сердца отдать к Нему. 17-18 стиха. Исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой. Я понимаю, что было довольно много язычников, которые жили там, в Израиле. И 18 стих, он стел из них 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков на горах и 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Я не думаю, что он совсем правильно сделал. Это очень похоже то, что случилось с Израилем в Египте. Они тоже там были в рабстве. Они тоже там были носильщиков и каменосеков. И над ними и тоже были такие надзиратели, которые им злоупотребляли. По закону Моисеева язычников должен жить в Израиле как-то спокойнее. И Израил должен им воспринимать очень тепло. И должен быть для им пример. И обратить им к Богу Израилева. Нельзя. Даже в законе написано очень ясно, что нельзя злоупотреблять язычник. Но здесь, кажется, Соломон этих язычников злоупотреблял. Потому что он как-то ставил им в рабстве и имел такие надзиратели, чтобы они побуждали к работе. Эти язычников дали им очень плохую работу, как носильщиков, как каменосеков на горах. Я думаю, что в принципе Израил стел к этому язычников так, как египтянин стел к ним, пока они жили в Египте. Это классический проблем. И что людей злоупотребляют других так, как они сами страдали. И так получается, что есть какой-то круг. Что из-за того, что они так сделали ко мне, я, по моему силу, буду так и делать к другими. Если мы во Христе, нам должны тот цикл где-то останавливать. Что хорошо, люди так сделали ко мне, а я так не буду дальше делать к другим. Из-за того, что люди это не понимают. Вот тот круг хуже и хуже, и тот спирал, получается, ну, пропускается внизу посильнее, посильнее. И поэтому общество вообще разломается перед нашими глазами. И это только, в принципе, то понятие милости или благодать Божьей, которое помогает нам останавливать тот круг, что хорошо, они так сделали ко мне, а я так и не буду делать к ними. И до сих пор мы это видим. Ну, евреи были в концлагерях, конечно, ну, 60 лет тому назад. А что они делают там в Израиле прямо сейчас с этими арабами? Это похоже. Не так страшно, но все равно, как-то делают согласно так, как людей, конечно, страшно стели к ним. И это по-человечески, это, к сожалению, обыкновенное человеческое положение и поведение, к сожалению. А для нас во Христе нам должны как-то останавливать тот круг. И откуда мы сможем это делать? Я предлагаю, что мотивация в том, что если человек на самом деле принял крещение во Христе и чувствует, и знает, что все его грехов Бог ему простил, то тогда он понимает, что Бог в моем случае остановил тот цикл. Я только, скажем, плохого сделал перед Богом, а Он как-то явился в моем жизни, взял инициативу и дал мне прощение. Хорошо. Тогда я... По моему возможности и силу, я буду тогда и тоже простить других людей. Но когда Соломон умер, через несколько лет, народ пришли к его сыну и сказал, ну, твой отец, то есть Соломон, мучил нас всех. И он ставил над нами надзирателей, чтобы мы, то есть народ Израилева, побуждали к работе. Кажется, что тогда через время Соломон начинал обратить к израильтянам, то есть так, как народ Божий, именно так, как он обратил к этим язычникам. И я думаю, что это тоже может быть у нас, что мы сможем и тоже обратить как-то к друг другу, то есть верующих во Христе, так как мы являемся лишь язычников. И так не должно быть. Нам надо понять, что есть огромная разница между верующих и неверующих. Что мы являемся семья Божия. И тех, которые вообще неверующих, являются язычников. Конечно, нам придется им приглашать, как сказать, сюда, семьей. Но все равно линия есть. И это, по-моему, натурально, естественно, что мы чувствуем тут линию. Что есть колоссальное разделение между тех, которые верят, тех, у кого есть вера, у кого есть надежда вечно жить, и тех, которые существуют только для той жизни и не хотят дальше. Тот разделение, это не в том, что мы сами это сделаем. Это просто так. Ладно. У кого есть еще комментарии, вопросы?